2500 лет назад Будда Гаутама ходил по дорогам Индии и задавал образованным мудрецам и философам три вопроса: где, откуда, куда. Святые преподали Будде много мистических истин, но никто не ответил на эти три важнейших вопроса. Именно русским мыслителям 19-20 столетий удалось ответить на эти вопросы совершенно на ином, качественно новом уровне, с позицией глобального планетарного мышления. И ключевая роль, безусловно, принадлежит выдающемуся русскому философу и писателю Елене Ивановне Рерих. Елена Ивановна Рерих пришла к землянам как провозвестница нового учения «Живая этика» или «Агни-йога». Учение старого как мир, но облеченного в новую форму и дополненного тем, что из беспредельного космического знания должно и можно было дать невежественному, согбенному человечеству для выживания и дальнейшего развития. К числу главных трудов Елены Ивановны Рерих относятся книги «Учение живой этики», созданные ею в сотрудничестве с Иерархией Света Солнечной системы в 1920-1937 годах, и разносторонне освещавшие вопросы космической эволюции человечества и особенности ее грядущего витка. Их появление было напрямую связано с теми процессами, что происходили в науке, культуре и духовной жизни первой половины 20-го столетия. Многие выдающиеся умы того времени, передовые русские ученые Вернадский, Чижевский, Циолковский, а также философы-космисты Ильин, Флоренский, Бердяев уже почувствовали наступающие изменения в истории человечества и возможность его прорыва на новую эволюционную ступень. Судьба человечества, утверждали они, неотделима от судеб космоса, и выход в космос, освоение других миров, является для него неизбежным. Их труды оказали огромное влияние на формирование нового планетарного мышления, поэтому учение живой этики, несущее человечеству новые знания о новой эпохе, приходящей на нашу планету, пришло на подготовленную почву. Основным принципом русского космизма стал антропокосмизм, то есть признание нерасторжимой связи между космическими явлениями и человеческой жизнью. И основной целью философии русского космизма стало выявление смысла вселенского предназначения человека и поиск путей к его естественному соединению с космосом. Философия Циолковского исходила из убеждения, что не только Земля, но и весь космос – это дом человечества. Для жизни в космосе человек должен создать такую науку, которая позволила бы ему овладеть биохимическими процессами и перестроить свою биохимическую природу с целью превращения человечества в мыслящую и вечную лучистую энергию. Таким образом, человек станет бессмертным и сольется с космосом. Александр Чижевский впервые высказал идею о влиянии солнечной активности на земную жизнь и подтвердил ее научными исследованиями. На основе научной статистики о влиянии на события земной жизни солнечных вспышек, пятен и протуберанцев Чижевский предположил следующее. В атмосфере найдены космические лучи, которые с огромной скоростью проносятся через всю Вселенную и проникают через любые физические тела. Следовательно, не только активность Солнца, но и активность других звезд, испускающих эти лучи, также влияет на процессы земной жизни. В качестве космического явления понимал жизнь и Владимир Вернадский. Но Вернадский выделял во всей космической жизни участок, непосредственно связанный с Землей – биосферу. Биосфера Земли содержит в себе живое вещество, совокупность всех живых организмов, населяющих планету. Живое вещество постоянно пропускает через себя неорганическое, неживое вещество и вовлекает его в непрерывный оборот. Ноосфера – это более высокоорганизованная биосфера, где естественное взаимодействие живого вещества и неорганической материи начинает зависеть от человеческого фактора. Вместо естественных природных стихий теперь новой планетарной геологической силы становится мысль человека, в результате деятельности которой в биосферу начинают вбрасываться неизвестные ей ранее новые типы веществ и химических соединений. Человек становится преобразующей силой природы, а разумная деятельность человека таким образом приобретает характер космического значения. Человек есть тайна. Ее надо разгадать. И ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком. Исключительно важным является этот знаменитый вопрос Фёдора Михайловича Достоевского. Кто же мы есть? Каков план мироздания? И как его правильно выполнить? Мы живем в уникальное и удивительное время. Это подтверждает и ряд научных данных, свидетельствующих о том, что Солнечная система в своем обращении вокруг центра галактики вступила в очередной галактический год, а межзвездная среда, в которую она погружается, характеризуется особым плазменным насыщением. Некоторые ученые считают, что мы пересекаем грандиозные газопылевые скопления, носители магнитных резервов галактики, вызывающие значительные изменения во всей Солнечной системе. И учение дает повод считать, что Земля входит в космические области, насыщенные огненными энергиями. Что же это за таинственная энергия? Из эзотерической науки нам известно о семеричной структуре бытия и о семи телах, проводниках, оболочках человека. Имеется и сокращенная троичная структура деления на тело, душу и дух. В макрокосме такому делению соответствуют мир физический, мир тонкий и мир огненный, самый высший. Мир огненный – это сфера очищенной мысли, субстанции просветленного духа. Она вмещает мысли пространственного плана, управляющие течением событий, и высокие человеческие мысли, представляющие собой порождение индивидуального сознания. Вернадский еще в 20-х годах прошлого века писал, что вещество биосферы пронизано энергией, источник которой располагается за пределами биосферы в космическом пространстве. По существу, биосфера может быть рассматриваема как область земной коры, занятая трансформаторами, то есть нами с вами, человечеством, переводящими космические излучения в действительную земную энергию – электрическую, химическую, механическую, тепловую и другую. Эту мысль продолжает известный российский ученый Казначеев. С точки зрения современных представлений о физике биосферы, живое вещество рассматривается как самоорганизующийся механизм преобразования космической энергии. Специфические структуры в человеке, преобразующие космическую энергию, в эзотерической науке восточной философии называются энергетическими центрами. На данном этапе эволюции духа через живую этику, великим логосом Солнечной системы, человечеству даются предупредительные знания о том, что человек должен будет встретиться с высокими огненными энергиями, и время это уже настало. Знания эти нужно понимать как прямое руководство к немедленному применению. Прекрасно и призывно звучит обращение сил света к человеку Земли. Путник, собери все размышления о приближении к миру огненному. Путник, пойми, что не может быть иного пути. Путник, ты должен осознать огненный мир как нечто действительное и питающее жизнь. Путник, пойми, что твоя земная жизнь есть маломалейшая частица твоих существований. Путник, прими руководящую. Путник, не страшись взглянуть на врата света. Преподанные размышления очистят сознание твое. Посланные тебе мысли сделают тебя сотрудником огненных достижений. Как мощно отражается космическая энергия в человеческом организме. Каждый космический огонь встречает созвучие в человеческом организме. Как много можно найти духовным подходом к изучению всех проявлений центров. Если смотреть на человеческий организм, как на отражение явлений космоса, сколько созвучий можно усмотреть, и центры станут для науки огненными выявлениями. Только духовный подход откроет значение всех соответствий космических с человеческими отражениями. Можно рассматривать центры как собирателей космических энергий, правильно думать о прямом питании самых высших центров. Солнечное сплетение вбирает каждую посланную энергию и сознательно напитывает явленные центры. Так понимание огненных центров есть самое существенное задание. Медицина только тогда сумеет определить болезни, когда будет знать соответствие с космическими энергиями. Люди слышат о приложении внутренних огней для будущей эволюции и упускают из виду значение огней для текущего времени. Спросят, где же самое поражающее значение огня, хранимого в нас? Трудно представить, но это несомненно, огонь наш является главным регулятором землетрясения. Зажженные центры, проводники огня пространства, утешают огонь подземный. Можно проследить, как великие учителя посылали своих апостолов в места, где угрожало расстройство равновесия огненного. Можно в будущем произвести многие опыты в этом направлении. Кроме того, магнит огня действует и на людское сознание. Иначе говоря, огонь имеет применение величайшее, проводник самый мощный. Конечно, вожжение огня нелегко, особенно когда токи напряжены, но можно быть уверенными, что огонь этот и есть талисман алхимиков, так скрываемый ими. У человека имеется 49 основных энергетических центров в каждом из тел, которые соответственно взаимосвязаны между собой. Центры являются аккумуляторами и трансформаторами энергии. При движении энергии от высших тел к низшим частота вибраций постепенно снижается. Для иллюстрации этого процесса можно провести аналогию с зубчатой передачей в механических часах. Самое большое и самое медленное колесико у часовой стрелки – это нервные центры физического тела человека. Среднее колесико, более быстрое, у минутной стрелки, оно соответствует энергетическим центрам тонкого тела. Самое быстрое колесико – стрелка секундная. Это центры огненного тела человека. Колесики взаимосвязаны между собой и маятником, который передает им энергию движения. Во Вселенной этим маятником, как источником энергии, являются энергетические центры Вселенной – космические магниты. Каждый центр человека должен быть связан с соответствующим центром космоса. Он собирает и преобразует его энергию. А теперь представим, Что произойдет, если маятник в часах начнет качаться быстрее? Движение будет передаваться от маленького колесика к большему, ускоряя его движение, и стрелки в часах начнут вращаться тоже быстрее. Используя эту аналогию, вернемся к нашему вопросу. Земля вошла в космические области, насыщенные более высокими энергиями. Поэтому и наши колесики, наши энергетические центры должны начать вибрировать на более высоких частотах. Такие вибрации, передавая с плана на план, изменяют и наше физическое тело. В физическом теле энергетическим центром отвечают нервные узлы и сплетения. Под влиянием нервных импульсов меняется работа всего организма. Кроме того, нервные центры оказывают воздействие на работу близлежащих желез, в частности эндокринных. В результате становится иным и состав крови, и вся внутренняя среда человека. В чем конкретно будет выражаться преображение физического тела человека, еще предстоит разобраться науке. Если же этого не происходит, и человек не выполняет функции своеобразного трансформатора, забывая о необходимости духовного развития, погружаясь в материальное самоудовлетворение и устраивая энергетический хаос в виде войн, терроризма, информационной лжи, зависти и злобы, то космические энергии устремляются к центрам Земли, вызывая при этом землетрясения, различные планетные катастрофы. В одном из писем прибалтийским сотрудникам Елена Ивановна Рерих, а это воплощение Великой Матери Мира, пишет: «Мы являемся свидетелями великого мирового переустройства. Новые законы уже вписаны в скрижалях вечности, но великое откровение еще не принято. Горе, отвергнувшим дух и прозябающим в невежестве, в немощи и грязи нравственной. Новый мир грядет в осознании человеческого достоинства, в суровом понимании долга и ответственности каждого перед человечеством и всем космосом. Сотрудничество всегда и во всем станет указом дня. Наука должна укрепить пути к высшему познаванию. Наступило время, когда древние символы знания должны претвориться в научные формулы. Мир будущий, мир высший грядет в доспехе лучей лабораторных». Но как далека еще наука сегодня от того, чтобы быть достойной своей божественной цели? Как трудно прорастают семена знания, как нелегко им пробиться в головах людей, занятых в науке, сквозь хаос земного сознания, сквозь окостеневшие научные догмы, приковывающие мысль к земле, к плоти, отрицающие прекрасную жизнь духа, которая и есть наша истинная жизнь. Так называемые тонкие явления – пока не признаны официальной наукой, но тем не менее в изобилии встречаются в природе и регистрируются в различных экспериментах, а некоторые из них вполне могут быть изучены даже традиционными методами. Фотобиология, то есть в области сверхслабых излучений, выступают прежде всего исследования, проводившиеся в 20-е и 30-е годы прошлого века Гурвичем и его сотрудниками. Советский ученый зарегистрировал энергетическое излучение клеток и впервые сформулировал концепцию биологического поля, то есть биополя. Он доказал, что в любом живом организме есть энергетическая основа, или, как он ее назвал, информационный скелет. В середине 60-х годов Казначеев с сотрудниками начали проводить исследования взаимодействия между клетками на расстоянии, в результате которых было установлено, что между двумя культурами ткани, химически изолированными друг от друга, происходит передача информации с помощью электромагнитных излучений в ультрафиолетовом диапазоне. Оказалось, что при воздействии на одну из культур губительных факторов биологической, химической или физической природы другая культура также гибнет. Причем характерная картина гибели второй культуры в каждом случае та же, что и для первой. В таком понимании, с одной стороны, клетка – это сложный биохимический комплекс, с другой – электромагнитное поле, то есть клетка – это поле, порожденное обменом веществ и обмен, порожденный полем. Доктор медицинских наук Степанов рассматривает эзотерические учения о слове Творце наряду с современными научными исследованиями по влиянию звуковых вибраций на живые объекты. Традиционное индуистское учение утверждает, что любое движение в материальной вселенной сопровождается коррелирующей звуковой вибрацией, поэтому любой объект мира должен иметь свой звуковой коррелят, а отсюда и свое имя. В западной традиции наиболее полно учение о предвечном слове сохранилось в Каббале. В нумерологии имя – это вибрационное число цели жизни, которая должна быть выполнена в данном воплощении. Основные тайные знания евреев связываются с их пророком и предводителем Моисеем, который во времена египетского плена еврейского народа был жрецом высшего посвящения храма Амон-Ра. В частности, тайное учение египетской магии предвечных звуков, то есть слова, было также хорошо знакомо и Моисею. Использование неправильных звуков или интонаций в магических церемониях могло привести к печальным последствиям для говорящего и даже, возможно, к смерти. В древнейшей магии друидов имеется аналогичное понятие – особое произношение заклинаний, при котором слова, произносимые жрецом, вибрируют таким образом, что они достигают потустороннего мира и в результате приобретают силу обоих миров. А как рассматривает современная наука вопрос о влиянии и значении звуковибрации в нашей жизни? Проводились исследования воздействия звуковых вибраций на состояние здоровья человека. Каждый внутренний орган или ткань имеет собственную частоту колебаний. Эта частота колебаний постоянная, если орган функционирует нормально. При заболевании эта частота колебаний смещается, и тем больше, чем тяжелее протекает заболевание. Исследования Петра Горяева по переносу эпигенетической информации, проведенные на животных и растениях, показали, что можно управлять процессами эмбрио и фитогенеза, что человеческая речь и ДНК выполняют, по сути, одни и те же программирующие, управляющие функции, но на разных уровнях – социальном и биохимическом. Независимо от национального языка, на котором произносилась управляющая фраза, эффект, производимый на растение, был примерно одинаковым. Таким образом, слово человека, сказанное соответствующим образом, тоже становится творящим. В этом мы уподобляемся Богу. Недаром Иисус Христос предупреждал, что слово, даже произнесенное мысленно, гораздо более губительно, нежели само действие. Что же есть тогда слово с физической точки зрения? На этот вопрос пока современные физики не дали ответа. Все сущее в мире есть проявление бесчисленных и разнообразных вибраций. Сам человек представляет собою целый мир вибрации или света. Эти слова сказаны Еленой Ивановной Рерих еще в первой половине XX века. Древние тайные учения говорят нам о взаимовлиянии явлений так называемого тонкого и обычного материального мира. Аналогом понятия тонкого мира в науке является эфир, физический вакуум. Физики говорят, что физический вакуум – это то, что остается в некоторой области пространства, если убрать оттуда все частицы и все кванты любых физических полей. И тем не менее, вакуум – это не пустота. В вакууме постоянно происходит рождение и аннигиляция так называемых виртуальных частиц, которые образно называют кипением вакуума. Из этой кипящей вакуумной пены возникают вселенные, в том числе и наша. Великие учителя живой этики имели основание указать людям в 1960 году через Бориса Николаевича Абрамова, ученика Николая Константиновича Рериха, на недостатки в понимании материи. Материю надо понять широко, беспредельность во всем, а также в градациях, в утончении видов материи. Невежественно думать, что необъятность Вселенной и бесконечность материи и ее уявлений можно ограничить человеческим пониманием от сегодня. О том же предупреждали махатмы в книге «Община». Ленин мыслил широко и понимал материю. Неужели вы не можете хотя бы частично следовать за вождем? Младенческий материализм явится дурманом для народа, но материализм просвещенного знания будет лестницей победы. Нужно заменить идеальные слюни твердым разумом. Мы, материалисты, имеем право требовать уважения и познавания материи. Друзья, материя не навоз, но вещество, сияющее возможностями. Нужда человечества от презирания материи. Понастроены храмы, где востребована помощь для обмана и убийства, но не воспеты гимны знанию. Весной и осенью 1977-78 годов Николай Александрович Козырев провел ряд астрономических наблюдений на зеркальном телескопе Крымской астрофизической обсерватории. Наблюдались 18 звезд нашей галактики, два шаровых скопления в созвездии Геркулеса и Водолея и другая галактика – туманность Андромеды. В качестве принимающего устройства, то есть датчика, в фокальной плоскости телескопа был установлен резистор, то есть сопротивление. Наблюдения показали, что изменение, в данном случае увеличение электропроводности резистора, происходит, когда телескоп наведен на одну из трех точек неба, совпадающие с тремя положениями какого-либо наблюдаемого космического объекта – звезды, скопления звезд, галактики. Соответствующее положению этого объекта в прошлом, настоящем и будущем. В дальнейшем будем называть их прошлым, настоящим, то есть истинным, и будущим изображениями объекта. Астрономические наблюдения Козырева показали, что наблюдатель на Земле фиксирует излучение от космических источников, распространяющееся со скоростью света и мгновенно. А взаимодействие, распространяющееся мгновенно, в рамках представлений современной науки считается невозможным и яростно отрицается физиками нашего времени. Кстати, во времена Ньютона ученые считали, что тяготение и свет достигают цели мгновенно. Однако астрономические наблюдения Козырева доказывают, что в природе может существовать субстанция, реализующая мгновенную взаимосвязь любых сколь угодно удаленных объектов. Иными словами, человек, находящийся на Земле, одновременно находится и внутри пространства Солнца, и внутри пространства нашей галактики, и внутри пространства метагалактики, и так далее до бесконечности. В редком теперь сборнике пулковских астрономов «Проблемы исследования Вселенной» были опубликованы ошеломляющие результаты астрономических наблюдений Козырева. Позднее стало известно, что в соответствии с распоряжением лауреата Нобелевской премии академика-секретаря отделения физики и астрономии Академии наук СССР Прохорова, весь тираж этого сборника подлежал уничтожению, так как содержал в себе статьи, не соответствующие направлениям деятельности современной науки. Тем не менее, небольшую часть тиража на свой страх и риск спас сотрудник Пулковской обсерватории Анатолий Ефимов. За это его пытались уволить, но, как известно, рукописи не горят. В открытии Козырева заложена принципиально новая концепция геометрической структуры мира. Именно, Вселенная устроена таким образом, что взаимодействие между ее объектами может осуществляться мгновенно. И прежде чем двинуться далее, хотелось бы отдать дань благодарности тем мужественным людям, которым вполне можно отнести слова вестника света XIX века Елены Петровны Блаватской. Ценою научного прогресса обычно является мученичество и остракизм, выпадающие на долю новатору. Реформатор лаборатории должен, так сказать, завоевать крепость привычки и предрассудка острием штыка. Редко бывает, чтобы дружеская рука оставила какую-нибудь заднюю дверь открытой. Шумные протесты и наглое критиканство мелких людишек из переднего края науки реформатор может оставить без внимания. Враждебность же другого класса представляет реальную опасность, которую реформатор должен встречать лицом к лицу и преодолеть. Знание же растет с увеличивающейся скоростью. Но не великой корпорации ученых следует воздавать за это честь. Каждый миг они старались делать все возможное, чтобы сокрушить новое открытие вместе с открывателем. Слава тому, кто победил все это своей отвагой, интуицией и упорством. Но сейчас уже для всех очевидно, что научные и технические достижения 20-21 веков используются человечеством далеко не лучшим образом. Применение этих достижений в войнах привели к немыслимым прежде масштабам массовых убийств. Вторая половина столетия прожита под угрозой ядерного уничтожения цивилизации. И теперь планета находится не только на грани экологической катастрофы. Безумцы политики снова подводят землян под ядерный удар. В отличие от нас, людей, Махатмы Востока, великие учителя человечества давно предвидели эту ситуацию. В феврале 1882 года Махатма Мория писал Синету: «Лишь тот, в чьем сердце живет любовь к человечеству и кто способен в совершенстве постичь идею возрождения братства на практике, только тот имеет право обладать нашими тайными учениями. Лишь такой человек никогда не злоупотребит своими силами, и можно будет не опасаться, что он обратит их на себелюбивые цели. Человек, который не ставит благо человечества выше своего собственного блага, недостоин стать нашим учеником». В 1926 году Махатмы Востока направили Николая Константиновича Рериха послом с предложением сотрудничества именно к правительству молодой советской страны, провозгласившей своей целью создание всемирного братства трудящихся. В живой этике данные землянам высшими силами Солнечной системы в начале XX века сказано, что надо совершенно неотложно осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле. И неосознанные, и непримененные они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Великий принцип жизни Вселенной – единство в многообразии. Этот принцип изначально присущ модели мироздания. Он проявляется в движении, развитии, созидании, совершенствовании, творчестве, в неисчислимых формах, видах, очертаниях, ликах выражается великое в малом. Макрокосм и микрокосм сосуществуют как единое целое. Великий английский поэт и художник Уильям Блейк еще в XVIII веке напоминал нам об этом в своих четырех строках из своих изречений невинности. Вот как они звучат. «В зерне песка увидеть мир, и в диком цветке небосвод, вместить всю бесконечность в ладонь свою и в миге одном провидеть вечность». Подмечая в природе и социуме множество разнообразных признаков подобия, аналогии, мы констатируем фактор единства, который царит во всей Вселенной, включая Землю. Мы настолько с ней связаны, что от наших мотивов, чувств, мыслей и дел зависит жизнь на Земле. Мы укоренились на ней, как древо в земле. Древо – не случайно древнейший образ жизни, где зримо представлены основные свойства мира. Двойственность дополнительности, а это инь и ян, они проявляются под и над почвой. Троичность становления, а это корни, ствол и крона. Устойчивость четырехтактности, это листья, почки, цветы, плоды. Золотой раскрыв ветвей к солнцу, и потому пятипалость строения особенно проявлена у человека. Так последуем за природой, мы ее дети, станем резонаторами и глашатаями ее законов, будем помнить, что природа только дает, но современный человек, несчастью, в основном лишь берет, нарушая равновесие. Ведь всюду мы наблюдаем законы, которые взывают гармонии равновесия. Мир един. Единство его создано ритмами, а ритмы определяются числом. Так говорил Пифагор. Известно, что любой объект или явление имеет свою частоту колебаний. В результате образуется непрерывный спектр колебаний разной частоты, заполняющий все пространство Вселенной. Можно утверждать, что основной формой движения материи являются колебания. В учении Гермеса Трисмегиста эти представления выражены принципом вибрации. Ничто не покоится, все движется, все вибрирует. Различие между проявлениями материи, энергии и разума зависит от изменения скорости вибрации. Вибрации духа так высоки, что он находится в покое. На другом конце шкалы грандиозные формы материи имеют такие низкие вибрации, что кажутся неподвижными. От мельчайших частиц до галактик все находится в движении. А как утверждал Гераклит, в основе всего сущего лежит гармония вибраций во Вселенной. Все есть свет, как говорят древние учения. Если материя всюду, то даже свет оставляет свою протоплазму. На все световые явления нельзя смотреть как на случайности. Некоторые глаза улавливают сеть света. По благородству энергии света все эти образования очень красивы. Диссонанс звука гораздо чаще. Протоплазма света не есть что-то отвлеченное. Ее осадки украшают царство растительное. Ритм волн и песков, и кора планеты значительно нормируются узлами света. Учите любить образование света. Не столько образы, запечатленные на холсте, сколько подсмотренные вибрации света имеют значение. Качество взгляда совершенно не оценено. Оно подобно лучу для фотографической фильмы. Надо вспомнить, что духовным взглядом мы устанавливаем облик стихийных духов. Также точно физический взгляд задерживает в пространстве сеть света. Значение этой кооперации нужно знать. Каждое движение человека связано с сущностью стихий. Еще укажу, насколько важна была игра пифагорейцев при восходе солнца. Свет для звука является лучшим очистительным фильтром. Только одичание человечества может запереть звук в пыль темноты. Понять, оценить и выявить масштабы влияния космоса и прежде всего Солнца на земную жизнь и ее проявления во многом удалось Александру Леонидовичу Чижевскому. Ученые давно обратили внимание на проявление активности Солнца. Интересна мысль Чижевского о том, что магнитные возмущения на Солнце в силу единства космоса могут серьезно сказываться на проблеме здоровья и руководителей государств. Особенно это опасно в условиях тоталитарных диктаторских режимов. А если во главе государства стоят аморальные или психически ущербные личности, то их патологические реакции на космические возмущения могут привести к непредсказуемым и трагическим последствиям как для народов своих стран, так и всего человечества. А что есть Солнце с эзотерической точки зрения? Необъятное, величественное целое, пламенеющий айсберг невидимых уровней проявления. Солнце – вершина, зенит всех цепей коллективного на данную солнечную манвантару. Хранилище жизненной силы, которую есть нумен электричества. Именно из его сокровенных, вечно недоступных глубин исходят те жизненные токи, которые вибрируют в пространстве, так же, как в организмах всех живущих существ на Земле. Солнце – ядро той космической клетки, которую мы называем Солнечной системой. Что касается метафоры «Солнце-сердце», то она отражает эзотерическое знание, ибо Солнце подлинно есть сердце солнечного мира. Сердце соответствует Солнцу, а голова – Земле. Из незримой его сути излучается ощущение в каждый нервный центр великого тела, и волны жизнесущности плывут в каждую артерию и жилу, планеты, его члены и пульсы. Вместо того, чтобы совершать круговое обращение в секунду или приблизительно, солнечная кровь требует 10 своих лет для кругового оборота и целый год, чтобы пройти через полости сердца, прежде нежели она омоет легкие, и вернется затем в большие вены и артерии системы. И здесь же читаем, что увеличение количества солнечных пятен обязано сокращению солнечного сердца. Этот феномен подобен правильной и здоровой пульсации сердца, когда жизненный флюид проходит через его полые мускулы. Тайная доктрина определяет наше Солнце как мир, как светящуюся сферу, позади которой находится настоящее Солнце. А видимое Солнце есть только отражение настоящего, его оболочка. В источниках это настоящее Солнце именуют центральным духовным Солнцем, обителью невидимого божества или даже высочайшим божеством. «Огненное солнце невидимо», — говорит живая этика, так же, как и незримы великие небесные тела. Следует пояснить уже в школах, насколько ничтожно наше поле зрения. Только так можно уговорить человечество, что оно божественно в своей сущности сердце, но в теле подвергается всем ограничениям. Только так уже дети узнают, о чем нужно заботиться. Они очень недоумевают, что явлено в груди, что бьется постоянно. Но ни на что другое не наброшено силами правящей тьмы столько ограничений, как на свободу мышления землян. Вот почему любое глубокое и значительное исследование природы, человека, их взаимодействие, любое исследование, которое выходит за рамки узкого навязанного сценария человечества уникального Вселенной, становится запрещенным. Черная дыра – одно из весьма популярных понятий современной науки. Этим понятием свободно пользуются физики и астрономы, политики и экономисты, астрологи и телекомментаторы. Очень любят употреблять это понятие даже младшие школьники. Представление о черной дыре, как о физических или астрономических объектах, появилось в науке еще в публикациях конца XVIII века, из которого исходило, что это тело таких огромных размеров и массы, что с поверхности его не сможет уйти в бесконечность даже свет. Что с вами произойдет внутри черной дыры? Возможно, вы думаете, что человека, попавшего в черную дыру, ждет мгновенная смерть? В действительности же его судьба может оказаться намного страннее, рассказывает корреспондент BBC. В тот момент, когда вы попадете в черную дыру, реальность разделится надвое. В одной реальности вас мгновенно испепелит, в другой же вы нырнете вглубь черной дыры живым и невредимым. На самом деле никто не знает ответа на этот вопрос. Один из самых спорных вопросов теоретической физики. Уже свыше 100 лет ученые пытаются примирить принципы общей теории относительности и квантовой физики в надежде на то, что в конце концов та или другая возобладает. Вряд ли мы сможем продвинуться к глубинам познания Вселенной, пока не сформулируем ответа на простой, казалось бы, вопрос: кто мы, откуда взялись и зачем пришли в этот мир? Впрочем, каждый мыслящий человек пытается сформулировать его для себя по-своему. А пока ученые ломают копья по поводу черных дыр и молчания Вселенной, западная фабрика инфернальных грез активно и яростно борется за человеческое внимание, так как сейчас оно является наибольшей ценностью. И главной целью здесь избраны дети. Преднамеренно искаженная картина космоса и навязанная глобальными силами тьмы через СМИ, интернет, его монстризация сделали свое черное дело. Вот краткий сюжет одного из лучших аниме, предлагаемое нашим детям и которое продолжает брать новые высоты. Оружие главной героини, живущей в постапокалиптическом мире, изобретение ее отца, половина гипертрофированного меча-ножниц. Жажда мести приводит ее в особую академию, с лидерами которой она вступает в противостояние. Еще один так называемый мультик «Атака на титанов» – пожалуй, одно из самых громких событий в аниме-мире за последние годы. История о том, как мальчик рубит мечом огромных бескожих человекоподобных монстров и иногда превращается в одного из них, проникла в медийное пространство далеко за пределами фанатской субкультуры. Наши геополитические конкуренты используют индустрию видеоигр, а также кино и прочие развлечения для превращения наших детей в бездуховные, эгоистические и безответственные существа, жизненные интересы которых сводятся только к плоскости материальных удовольствий. И этот их инструмент – самое настоящее информационное оружие. Вот почему именно сегодня так необходимо учитывать воспитание и в образовании космическое начало человека, его космическое сознание. Но это будет уже космическое воспитание и космическое образование. Иначе через пару поколений наша цивилизация будет уничтожена. А по поводу черных дыр и молчания Вселенной хочется ответить словами Великой Матери Мира. Живая этика есть мост ко всем мирам. С таким светильником можно вступить явно на Великий мост. Только для пути дальнего дается живая этика. Нужно любить ее как путевое пособие. Каждый человек имеет внутри себя орган, непосредственно соприкасающийся с беспредельностью. Это сердце. Также названа одна из книг живой этики. Сердце – окно в космос. Оно познает энергетически. Сердце – мерило истинности. Поэтому для мыслителя чистая совесть есть то же, что музыкальный слух для композитора. Чистое сердце трепещет и чувствует наступление новой эпохи. И человеку в ней предназначена высокая и творческая роль. Владыка Солнечной системы так раскрывает ее. Утверждается связь между миром высшим и миром земным. И соединительным звеном этой связи является человек. Цветы тоже эту связь уявляют, будучи приемниками огненной энергии. Все живое служит как бы воронками, в которые устремляются энергии пространства. Но человек – аппарат особо тонкий и особо приспособленный для поглощения тончайших энергий. Поглотив и ассимилировав их, Земле отдает и окружающего для питание. Поэтому человечество нужно для поддержания жизни планеты. Каналы соединения устанавливает микрокосм человека. В сознании человеческом встречаются и уравновешиваются энергии всех планов. Уравновешивая синтезом своим подземные огни обитаемого им мира, всякая вещь и всякий центр жизни – может существовать лишь при наличии равновесия установленного. Словом, равновесие есть основа бытия и существования всего, что есть, было и будет. То же самое равновесие существует между миром земным и миром высшим, но регулятором этого равновесия является электромагнитная батарея человеческого организма. От правильной его работы зависит распределение огненных энергий на поверхности Земли и в сферах ее окружающих. Человек сознанием своим может закрыть этот доступ животворных пространственных энергий и лишить Землю их доступа. Как заболевает человек, лишенный нужного количества свежего воздуха, так заболевает и Земля, лишенная своей доли света или огня пространственного через человеческий аппарат получаемого. Отвратиться от высшего мира значит лишить Землю питания животворного, и тогда заболевает и планета, и само человечество, ибо нарушено равновесие обмена веществ. Они, люди, отвратились от высшего мира, и мир высший отвратился от них. Равновесие нарушено в корне. Еще немного упорства во тьме, и взрыв неизбежен. Религия давалась для установления этой связи. Религия в этом не преуспела, и нарушилась связь. Немногие устоявшие не могут выдерживать без конца того напряжения, которое законно распределяется на всех. Потому срочно дается огненное учение йоги, чтобы установить связь высшую, и приемники пространственного огня, организмы человеческие, привести в должное состояние восприимчивости и ассимиляции пространственных энергий. Выход должен быть найден, и люди любой ценой должны снова обратиться к высшему миру, ибо иначе невозможно ни существование Земли, ни человечества. Ныне упор огненных энергий несут на себе немногие избранные огненные натуры, изнемогая под тяжестью непосильной и страдая за миллионы трудней. Но равновесие нарушено уже столь глубоко, что дальше так продолжаться не может. границы, допустимой законом, подошло человечество. За ней взрыв и наступление равновесия благодетельного. Но сколько должно погибнуть и стать жертвами собственного неразумия? Люди предпочтут задохнуться в созданных ими удушьях, чем обратить головы к небу. Так дни перед концом свидетельствуют о полном забвении человечеством высшего мира и его законов. Если бы не темные, давно прекрасные стала бы жизнь на земле. И ускорить нельзя, ибо строители – люди. Рукою и ногою человеческую творится жизнь. Запоздание и торопливость одинаково разрушительны. Мировой корабль вести нелегко, но самое трудное позади, ибо обезглавлено зло. Советую смотреть в будущее и на текущем не останавливаться слишком. Ведь оно всего лишь только мост к величию грядущего счастья. И можно для него потрудиться, о себе позабыв. Это им тяжело, незнающим, но вы знаете, что снова придете на землю и увидите плоды того, что ныне в трудах созидается. Магнит будущего мощен. Им и продвигайтесь в эволюцию.